Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня мы беседуем со священником Антонием Лакеревым, клириком Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, а складывается впечатление порой, что вот все, о чем вы сейчас говорите, естественно, это справедливо для каждого человека. Но в первую очередь для христианина, который воспринял учение Иисуса из Назарета. Но ведь гораздо больше людей, 95, наверное, процентов, которые не воспринимали, не слышали, или, по крайней мере, для них это какое-то культурное проявление, которые не погружались глубоко в это, но, тем не менее, люди очень часто живут по заповедям, и в их жизни присутствует вот эта божественная благодать, которая все равно, ну, как-то и окружает их деятельность, которая, ну, человек все равно остается христианином, пускай и без Христа, если так можно, конечно, говорить. Как с этим быть? Человек, возможно, получил вот это Царствие Божие, но при этом он не задумывался о Христе, по крайней мере, в рамках той парадигмы, которую вы сейчас рисовали.
Ну, сам Господь на этот вопрос отвечает прямо и недвусмысленно в 25 главе Евангелия от Матфея. Я имею в виду притчу о последнем суде, где он говорит о том, что в конечном итоге важно будет, он как раз объясняет ученикам, что будет с язычниками. Сядет Сын Человеческий во славе своей, судите языки, судить народы, собственно, неверующих. Вот. И он говорит ученикам о том, что важно будет, действительно ли эти люди жили по законам царства, и это делает их способными в конечном итоге узнать Христа, узнать, сказать, что вот, оказывается, ради чего-то мы всю жизнь и жили, и что нас вдохновляло, и что было источником жизни. А если ты живешь как жлоб, даже если ты наизусть всю догматику выучил, все равно это ничего не изменит, это не сделает тебя подданным царства. Вот, мне кажется, это, собственно, ответ, но есть еще некоторое важное добавление, знаете ли, потому что на ваш вопрос тоже надо ответить и вопросом, а, собственно, что? Да, потому что, ну, мы же знаем. Да, конечно, люди, которые знать не знали ничего об Иисусе, и, тем не менее, в глубине сердца интуитивно, там, благодатью Духа Святого, понимали, где правда и где ложь, что настоящее, что не настоящее, да, и где добро и зло, и выбирали добро, они найдут свой путь, и Бог построит с ними отношения, но это ведь не наша ответственность, но мы знаем. Нам Господь открыл, собственно, все. Поэтому вопрос нашего выбора, он не, как сказать, не определяется тем, что будет с язычниками и как Бог будет протаскивать их в свое царство. Как-нибудь он с этим справится. А что ты делаешь, что ты выбираешь сейчас? И в этом смысле, конечно, Евангелие для нас великий дар Божий, великая милость, потому что дает нам возможность совершать этот выбор осознанно. И более того, что тоже, мне кажется, важным, часто мы понимаем, что, может быть, и хотели бы по этим законам Царства Небесного жить, но только нам слабо, потому что мы оказываемся рабами своего греха. И великое преимущество христианина заключается в том, что мы знаем, кого просить о помощи. Мы знаем, что можно это сделать, и что он не откажется помочь нам. Вот, мне кажется, понимаете, на кресте ведь Бог открывает совершенно потрясающую вещь о своем сердце, о себе, открывает нам, что когда мы ни к чему не годны, и в царство Бога непригодны даже в качестве мусора, тем не менее он не отвергает нас, он отдает свою жизнь ради того, чтобы дать нам шанс, ради того, чтобы мы действительно могли эту благодатную помощь Божию получить. Это вот, вот это потрясающе, вот это преимущество, которое есть у христиан, а не то, что мы там уже договорились и что-то схватили.
Это правильное отношение к себе, считать, для христианина считать, что ты в Царство Божие не годен даже в качестве мусора. Нет ли в этом какого-то излишнего самоуничижения?
На самом деле, я думаю, что, ну, во-первых, важно понимать, что все-таки ты грешник, да, это обманываться на этот счет не полезно. Это во-первых. А во-вторых, Царство Небесное – потрясающее совершенно место, потому что там, в общем, не нужно заниматься собой. Понимаете? Кто из вас может прибавить себе росту хотя бы на локоть или одного волоса, там, волос из черного сделать белым, из белого черным? Царство Небес – это когда ты вообще начинаешь видеть другого, видеть Бога и видеть людей. И это оказывается интереснее, важнее, важнее, чем вообще все остальное. Вот что, мне кажется, тоже удивительно совершенно. А честно понимать про себя, что человеком это невозможно, да, без меня не можете творить и ничего же, как говорит Господь, но это же правда, но это действительно так. И если ты это понимаешь, значит, у тебя есть шанс признаться в этом Богу и сказать: я ничего не могу с собой сделать, ты сделай со мной то, что ты хочешь, для того, чтобы я стал присутствием твоего царства и подданным твоего царства.
Еще такая тема важная. Если Царство Божие начинается здесь, сейчас, на земле, а зачем тогда нужен вот этот физический водораздел под названием смерть?
А кто сказал, что он нужен?
А вот это вопрос.
Но ну, он вообще же говоря, слово Божьим русским по белому написано: Бог не сотворял смерти и не
а
радуется
вот
погибели живущих.
Ведь и Господь плакал, когда умер Лазарь.
Что это означает? Ну, смотрите, наверное, несколько, по меньшей мере, две взаимно перпендикулярные точки зрения или два перпендикулярных ответа на этот вопрос я вам могу предложить, и тоже они ни в коем случае не претендуют на полноту. Один ответ заключается в том, что в замысле Божьем не предполагалось, что наша жизнь будет питаться чем-то, кроме Него, просто потому, что больше нечем. Смертью ведь Слово Божие совершенно не обозначает прекращение обмена веществ. Вот это абсолютно не связанные вещи. Совершенно. Да, смертен, Слово Божие называет состояние отделенности от Бога. И этого не предполагалось никаким образом. Никаким образом. Важно оставить сейчас за скобками вопрос о там, телесной жизни, да, об обмене веществ. И увидеть, что, сотворяя человека, вероятно, все-таки Бог имел в виду, что мы все время будем с Ним в контакте, с Ним в единстве, в общении, в диалоге, и будем им питаться. Обратите внимание, напомню вам, что уже с раннего Средневековья, да даже из поздней античности, для отцов церкви древо жизни и крест Господень всегда были, в общем, синонимами, символом. Древо жизни они всегда воспринимали как символ креста, на котором Бог питает нас своей жизнью, отдает нам свои тело и кровь. Вот. Это одна сторона дела. Вторая, что касается телесной смерти, вопрос, собственно, в отношении. Потому что вечность ведь это вообще вне времени, во все времена сразу. Вовсе не имеется в виду такая а-ля
где-то когда-то после нас.
Да-да, да, бесконечная продолжительность во времени не имеется в виду. Более того, если мы прислушаемся к тому, что в 20 веке говорят физики, мы тоже убедимся с вами, что, по-видимому, бесконечная продолжительность во времени ни в ту, ни в другую сторону в виду не имелась. Но, понимаете, для меня вот такой простой есть материальный пример. Мы ведь все телесно ограничены. Ну, вот там, у меня рост 174 сантиметра, и на 175 сантиметров от пола меня уже нет. И вот там на потолке тоже меня уже там нет. Но это не вызывает во мне ни страха, ни обиды. Что касается времени, то, собственно, а почему должен быть по-другому? У меня точно совершенно есть начало. Уже довольно давно, но был такой момент, когда я появился на белый свет. Ну и каждый из нас тоже. Святитель Василий Великий говорит, не усомнись в том, что то, что имеет начало, должно иметь и конец. Но если мы встречаем этот конец как оставившие Бога, забывшие Бога, лишенные источника жизни, и чувствуем себя самими собой обкраденными, это дикая трагедия, потому что это катастрофа и потеря всего. Но Бог предлагает нам сделать так, как делает Он, победить телесную смерть так, как ее побеждает Он. А Он отдает всего себя до конца. Понимаете, вот жизнь, в которой содержанием является то, что является содержанием жизни Бога, отдать свое сердце, это совсем другое дело. И иногда бывает, что действительно, отдавая себя Богу и людям, и принимая весь этот мир и всю свою жизнь с благодарностью, все в том числе и собственная ограниченность во времени. Да, мы можем обрести в этом мир. Обрести в этом мир. Тоже у меня нет глубокой убежденности, что нам предполагалось жить по 800 лет, как Мефусаил. Все-таки вера в воскресение мертвых – это что-то другое. Что-то другое. Это, без сомнения, тайна. И, без сомнения, загадка, которую трудно объяснить. Но, тем не менее, глядя на Господа Иисуса, мы понимаем, что как-то Бог соединяет наше телесное существование со своей вечностью. Ну вот, это не так примитивно, как мы можем себе представить. А, ну, едва ли я могу более подробно рассказать вам что-то об этой тайне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, гость программы «Светлый вечер». Вы хоть и говорите, что физиологические процессы, процессы обмена веществ здесь роли не играют, но все равно это же определенный водораздел в нашем, не определенный, он важнейший водораздел в нашем понимании. Человек ушел физически, его мы не ощущаем, не видим и не можем прикоснуться и в нашем представлении, в нашей системе ценностей. Ведь это, несомненно, очень важно. И поэтому здесь начинается целый корпус различных церковных понятий, молитвы о людях, которые ушли, молитвы о том, чтобы Бог даровал им Царствие Небесное. Мы там в огромном количестве богослужебных и там частных молитв о усопших читаем именно это. «Даруй Царствие Небесное», вместе светлым, вместе злачным, вместе покойнее, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Вот это все к чему?
Ну, поэтических призваний ведь никто не отменял, поэтому поэты сочиняют очень поэтично.
Да, несомненно, но мы же все это читаем на службах, мы это слышим. Это же идет не в пустоту, это же обращено к Богу. Или здесь стоит говорить о том, что все эти молитвы, они скорее не от тех, кто ушел, а о нас самих. о том, что мы помним и с любовью относимся к тем людям?
Без сомнения, второе. Без сомнения. Это главное. Понимаете, ведь, собственно, что просить у Бога для усопших Царства Небесного? Во-первых, они либо его захотели, либо не захотели. Так это надо их просить, да, правда? А во-вторых, Бог уже все сделал. Он уже отдал себя на кресте, поэтому вопрос решен. На самом деле, да, и Бог свою любовь к нам явил в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, говорит апостол Павел. И, на мой взгляд, эта его мысль гораздо более авторитетный источник, чем, все слова, в которые мы облекаем свою печаль. И жалость к себе, что мы чего-то лишились, когда наш близкий, там, родной, любимый человек умер. Вот. Нет, конечно, суть заключается в том, что Царство Бога – это когда мы не отрекаемся друг от друга, когда мы не готовы быть раздельно. И когда поэтому мы просим о Царстве, мы просим его для нас, для всех – не только там, вот для этого усопшего. Повторяю, вопрос с его приемом или неприемом в царство уже решен. И кто мы, чтобы мерить милосердие Божье? Да, оно уже в предельной форме на кресте совершилось по отношению к этому человеку. Нет, мы говорим о том, что мы хотим быть в твоем царстве с ним вместе. А нам без него будет очень и очень плохо, да, мы не хотим быть без него так, как ты не хочешь без него. Вот, собственно, в этом суть. И еще тоже, мне кажется, очень важно, что, знаете, апостол Павел в одном месте пишет: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Пишет, что я хотел бы уже, давно хотел бы разрешиться, имея в виду умереть, и быть со Христом, потому что, говорит Павел, мне тяжело, у него там, неважно. Вот, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это не так просто так увидеть, да, и далеко не всегда для нас это так. Ну, потому что мы еще не совсем апостол Павел. Но все-таки, понимаете, в наших взаимоотношениях с этим умершим человеком был ты. И для нас это бесконечно ценно. И для нас это вечность. Для нас это не разрушается с физической смертью. Вот примерно так. Дело не в том, что мы чего-то конкретного просим у Бога в этих наших молитвах. В конце концов, ну что тоже просить? Знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду во всем этом. Да, главное, что мы выражаем некоторое свое отношение вот какими-то словами.
Ну, получается, это как у Льюиса, когда они живут в том месте, которое описывается как ад, может быть, не очень понимая, где они находятся, но когда им предоставляется возможность оттуда уехать и оказаться вместе с Богом, у каждого находится, ну, может быть, от того, что они не понимают сотни причин, почему там не остаться в раю, а в конце оказывается, что ад – это крошечное место, где они все помещаются в небольшой трещинке рая.
Ну да, «Расторжение брака» вообще пророческая книга, действительно, всем надо внимательно прочитать. Ну, конечно, да, ну, понимаете.
То есть они сами не захотели в какой-то момент жизни, то есть там нету ни страданий, ни мучений, они просто там существуют. Довольно безлико, довольно ровно.
Это мы думаем, что мы тут существуем. Понимаете, вот для библейской традиции очень важно пытаться все время художественными средствами изобразить гигантское отличие между жизнью и смертью. Поэтому Слово Божие так часто говорит об ужасах там, катастрофах и так далее, с одной стороны, и там, светом, и красотой, и величием царства, с другой стороны, чтобы мы действительно увидели эту дистанцию, потому что и впрямь мы часто не очень понимаем, как она велика. Но, не знаю, мне кажется, что главное, повторяю, отличие, наличие или отсутствие, присутствие или отсутствие Христа. Да, вот там, где Он, там всегда Царство Бога, там всегда рай, вне зависимости от того, до смерти или после. И наоборот, там, где Его нет, там все-таки это на самом деле ад. И из этого, в общем, нет выхода, иначе как прийти ко Христу, иначе как согласиться на Его заповеди, на Его власть, да, на Его главенство. Вот. Ну и повторяю еще раз, что в конце концов говорить про «они» довольно бессодержательно, потому что мы несем ответственность за себя и за тех, кого Бог нам поручил.
Ну, я в данном случае говорил «они», наверное, применительно к персонажам книги самой.
Ну, да, ну, я
да,
понимаю.
Естественно, если это как-то экстраполировать на нас, на всех, то это оно так и будет.
Да, вот твой выбор в чем, мой выбор в чем, да, что я выбираю сегодня. Вот, собственно, и отличие между адом и раем. Вход сегодня, выбор сегодня, и вспомните в связи с этим притчу о брачном пире, когда Господь говорит о том, что в конечном итоге определяющим является то, откликнулся ты, согласился пойти на этот чужой вполне брачный пир или не согласился. Перемены внутри нас, которые делают нас способными там, видеть Бога, понимать Его, слушать, слушаться, это все следствие. И это еще тоже мне, не знаю, мне представляется чрезвычайно воодушевляющим. Это бесконечный путь. Повернувшись к Богу сегодня, мы вступаем на дорогу, у которой нет финиша. Она всегда вверх, она всегда в приближении к Богу. И в каком-то нашем человеческом восприятии это действительно можно назвать вечностью и можно назвать бесконечностью. Да, вот это возрастание в меру полного возраста Христова, как выражается все тот же апостол Павел.
Что же такое, в общем, довольно, наверное, важный вопрос, хотя мы об этом уже говорили сегодня, но у меня вот по роду еще там, своей деятельности, связанной с археологией, периодически приходится там видеть могильники, где похоронены люди, которые никогда не знали в силу своей удаленности проживания и по времени, ну, никак не могли принять учение Иисуса из Назарета. И когда видишь их останки, ну, понимаешь, что тут лежит человек, уже там 1500 лет он лежит здесь. А его-то существование, оно в данном случае какое? Это вот про него сказано, что он отправится на суд?
Думаю, что да. Думаю, что да, про него Господь говорит, что если в его сердце хотя бы иногда действовала любовь, он не будет оторван от Бога. Мне кажется, это тоже совершенно потрясающе. Напомню вам, ну, видите, я все время вспоминаю апостола Павла, естественно. Напомню вам, у Павла есть чудная картина. Он говорит о том, что каждый из нас строит свою жизнь своими поступками, делает что-то такое или другое, и в конечном итоге вот получается некоторое здание, которое частично построено из тленных материалов, горючих, легко воспламеняющихся, а частично из негорючих, из камня, металла и так далее. И Павел говорит о том, что финал времени, которое нам отведено, да, это испытание огнем, когда все, что не было достойно царства в твоей жизни, оно все сгорит. а то, что было достойно, останется. И от нас в каком-то смысле зависит, останется ли два скрюченных крошечных гвоздика или что-то там более масштабное. В притче о последнем суде Христос говорит о том, что если, ну, хоть один гвоздик, что-то негорючее, что-то настоящее, достойное быть пред лицом Божьим, какое это проявление бескорыстной любви, да, и человечности есть, было в человеческой жизни, пусть его там одна минута за 100 лет было, но все-таки, да, это уже... залог, если хотите, да, залог спасения. Наша задача не только, далеко не только в том, чтобы эти негорючие железяки в своей жизни собирать. Это тоже важно делать, понятно. Но все-таки довериться тому, что Христос говорит о Царстве, и начать жить не для того, чтобы накопить на входной билет, а жить как люди, которые уже туда вошли.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер провел священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка, и Алексей Пичугин. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».